Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Здравствуйте, друзья. Программа «Свой взгляд», как всегда, в это время в эфире радио «Комсомольская правда». Мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Игорь Павлович, здравствуйте.
Владимир, приветствую сердечно и вас приветствую, дорогие радиослушатели.
Сегодня, друзья, праздник положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году, а завтра, 24 июля, день памяти равноапостольной княгини Ольги. 28-го церковь чтит память князя Владимира Крестителя Руси. Много тем, много личностей таких, но, как говорится, обо всем по порядку.
Да, действительно, много тем, много личностей, и все это очень древняя история, ее артефакты, и нам предстоит сегодня немножко разобраться в том, что же носили древние греки, древние иудеи, а также в том, кто были люди, стоявшие в основании нашего государства. Ну, в первой части вы правильно анонсировали сегодняшний праздник, который в церковном календаре называется «Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве». Но прежде чем мы поймем, что такое риза и что значит положение честной ризы Господа, давайте все-таки в стиле передачи одного известного телеведущего на центральном канале погрузимся в историю древней моды. Не будем долго в ней путешествовать. Уясним лишь три очень важных момента, а точнее элемента древней одежды. Древние люди, как в Греции, в Риме, так и в древней Иудее времен Иисуса Христа, как правило, носили одежду, состоявшую из двух частей. Первая часть называлась хитоном, вторая часть называлась гематией. Что такое хитон и что такое гематий? Хитон. Хитон – это не что иное, как кусок ткани, который складывался пополам, одевался сверху, прорезалось такое вот отверстие для головы, или просто на плечах он связывался какими-то брошками или какими-то нитками, ну и он обязательно подпоясывался. У греков вот такие хитоны были, как правило, без рукавов, и на древних изображениях греческих и римских тоже мы можем видеть красивых кудрявых юношей черноволосых, которые вот одеты в таких вот подобия наших рубашек с поясками. Вот это и называлось хитоном. Хитон у греков был, как правило, без рукавов. Но были хитоны и с рукавами, это было очень удобно. Во-первых, в нем было теплее, во-вторых, комфортнее. Вот такие хитоны с рукавами назывались туниками, тоже, наверное, известная, да, по да. крайней мере, на слуху, да, вот так вот. То есть хитон и туника – это не что иное, как такие прапрапрадеды рубашек наших, длинных рубашек в пол, которые практически до колен могли спускаться, а может и ниже. И вот как раз-таки Христос во время своей земной жизни носил такой хитон или такую рубаху, а точнее тунику, потому что его хитон был с рукавами. Это, как я сказал, естественнее и удобнее было. Рукава защищали, грели. Вот такая вот туника. И сейчас очень похоже, что вот такие же туники сохранились только в церквях православных во время богослужения. Вот те самые стихари, которые сейчас носят алтарники или диакона, это такие блестящие одежды, вот сверху одеты которые, это и есть не что иное, как вот абсолютное подобие древнего хитона или древней туники-рубахи. Это была первая одежда Спасителя. Вторая одежда, которую носили древние люди, которая была у Христа, называется гематий, как я уже сказал. Но нам это более известно под именем риза. Что такое гематия? Если хитон или туника, это, как мы уже сказали, была просто рубаха, которая одевалась и припоясывалась, гематий – это прапрапрадед плаща. Он одевался поверх хитона и, как правило, укрывал человека от песчаной бури или от дождей, или служил таким вот плетом, который мог его согреть. Сейчас нечто подобное опять-таки сохранилось в христианской богослужебной традиции. Священники наши носят одежду, которая называется филонь. Она надевается сверху, без рукавов такая вот, поверх которой крест висит. Вот это вот филонь, это есть не что иное, как древний плащ, или гематий, или риза. Было еще третья, так называемая хламида. Третья под вид такой вот древней одежды. Это короткий плащ, который скреплялся на плече брошкой или сшивался. Отсюда, кстати, тоже я помню еще с детства выражение, что за хламида у тебя, да, то есть... Ну, это был тоже такой плащ, достаточно небрежный, который сверху так вот накидывался, как дополнительно. Но вот что касается жизни Спасителя и истории, о которой мы сегодня говорим, как раз-таки хитон и риза – это два элемента одежды, которые исторически сохранились после земной жизни Спасителя. Его хитон и его риза, они даже в Евангелиях обозначаются. И вот тут есть две версии о том, что же за история произошла с этими одеждами. Первая версия говорит, что и риза, и хитон – это одно и то же, отождествляет эти две одежды. И два имени дает одной одежде. Имеется в виду в этой первой версии именно рубаха. То есть по нашей классификации вот эта вот туника, хитон Христа. А говорится, что вот эта риза, под которой, как я уже сказал, подразумевает хитон, эта риза была бесшовная, и она была разделена воинами после распятия Христа, как об этом свидетельствует евангелист Иоанн Богослов в 19 главе. И почему она бесшовная? Ну, был такой способ шить вот эти вот хитоны, эти рубахи, таким образом, что там не было никаких шов, никаких спаек, и практически не сшивали одну часть одежды с другой. Они их ткали вот полностью. Поэтому воины поняли, когда они бросали жребий, кому достанется одежда распятого разбойника, каковым они считали Христа, они поняли, что кому бы жребий не достался, они на четверых поделить вот этот хитон, эту ризу не смогут. И поэтому они бросали жребий, как бы, кому достанется именно эта риза Господня, о чем Иоанн Богослов и свидетельствует. Что не стали ее между собой резать на куски, понимая, что она просто вся расплетется, а решили просто бросить жребий. Ну и вторая версия. Вторая версия все-таки четкую дефиницию вводит и говорит, что риза – это риза, а хитон – это хитон. Риза – это определенный плащ, который Христос носил, как и многие иудеи сверху. А хитон – это рубаха нижняя, которая была предпоясанная. Вот, и вот этой во второй версии, к большому сожалению, вот сама риза называется тоже хитоном, но это тоже не совсем верно. В Евангелии, как я сказал, от Иоанна четко говорится, что воины, когда они распинали Спасителя, они разделили на четыре части его одежду и хитон, который был не сшит, а вис тканый сверху. Вот. В общем, в последующей истории и вот этот хитон Христа или риза его стала жить своей отдельной исторической жизнью. Говорят, что и хитон, и ризу перенесли сначала в Иерусалим, а из Иерусалима существуют разные предания, армянские, грузинские, сирийские, которые не согласуются между собой, противоречат друг другу. Но одна из самых известных популярных преданий, которая исторически более-менее обоснована, говорится о том, что риза долгое время находилась в Грузии, куда она была принесена, в Патриаршем соборе. И вот в 1617 году Грузию постигает очень серьезная военная проблема. Приближается шах Аббас I, он был персом, он захватил в начале 17 века Грузию, и его солдаты, безусловно, стали мародерствовать и разорили собор, в котором находилась, Патриарший собор, в котором находилась эта риза Спасителя. Вот. И, конечно, эту ризу они нашли и передали ее шаху. Он понял, какая святыня и какой серьезный артефакт у него. Ну и в 1625 году он отправляет посла к русскому, царю и дарит царю Михаилу Федоровичу эту самую ризу Христову. Но и прилагает письмо, в котором он говорит о том, что он покорил Грузию, вот, и дарит русскому царю Михаилу Федоровичу, значит, вот найденную там ризу. Понятно, что это политический шаг был со стороны Аббаса, но благодаря вот этому всему в Москве оказывается вот эта самая риза Спасителя. Патриарх Филарет Московский, знаменитый архиерей начала 19 века, собирает тщательно сведения об этом ковчеге, об этой ризе, и действительно устанавливает, что это, скорее всего, подлинник. И после этого появляется вот этот праздник, который называется «Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа». В Москве положение, это значит, ее приняли и положили в соборе Успенском, главном соборе Московского Кремля. Ну и, собственно говоря, в 2002 году еще была одна интересная история. Часть ризы Христовой была найдена в Ярославле. в музейном заповеднике, вот, удивительные такие произошли там истории. В 2004 году эта часть Ризы Христовой была передана Русской Церкви, тоже находится сейчас в храме Христа Спасителя. Так что, надо сказать, что по всему миру есть различные части вот этой Ризы, одежд, которые Христос носил. Ну и более того, даже этот хитон Христов, Риза Христова, находилась на многих государственных гербах. Если посмотреть герб Грузии 17 или даже 18 века, то в центре этого герба тоже будет Риза Христова. И династия знаменитых Багратионов тоже на своем гербе носила именно этот Христос, хитон Христов. Так что вот такая маленькая история вот про эти великие святыни, которая и положила начало сегодняшнему празднику, который называется «Положение вот этой честной Ризы в Москве в 1625 году».
Очень интересный рассказ.
Предлагаю, Владимир, перейти к более таким нашим, не древним палестинским, а нашим именно реалиям и поговорить в следующей части об Ольге и Владимире.
Так и сделаем. Прервемся на несколько минут, друзья. Радио «Комсомольская правда», программа «Свой взгляд».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Друзья, здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам или слушает нас с самого начала. Четверг, и как раз в это время программа «Свой взгляд». Мы продолжаем разговор с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Напомню, 24 июля, это значит завтра, день памяти равноапостольной княгини Ольги, а 28 июля церковь чтит память князя Владимира, крестителя Руси. Ну, начнем с девушки, Игорь Павлович.
Да, или с бабушки,
с бабушки,
если
да,
точнее.
Да.
Ольга была бабкой князя Владимира, и действительно, наверное, более популярных имен в истории России не найти, чем имена Ольга, Владимир. Этими именами называли и великих князей, и простых людей. Но княгиня Ольга не только была из великих равноапостольных княгинь, но и надо сказать, что была она когда-то из простой семьи, даже вполне не такой небогатой и незнатной. Происхождение Ольги, конечно, как и ее ранняя биография, переполнена всевозможными мифами, легендами, преданиями, но все-таки основные источники говорят о том, что не была она никакого не царского рода, не была она слишком богатым или с какой-то престижной семьи, а была простой девочкой, которую полюбил великий князь, и вот в результате этой любви совершился брак. Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 аж до 960 года. Она была регентом при своем малолетнем сыне Святославе, а мужем ее был небезызвестный Игорь Рюрикович, князь. Вполне возможно, некоторые летописи считают, что он был, в свою очередь, сыном вещего Олега. Согласно повести временных лет, Ольга была родом из некого города Плескова, который, безусловно, все ассоциируют с Псковом. Потому что в древности, ну, Псков действительно часто называли Плесковым. И считалось по этой давно уже утвердившейся версии, что Ольга была, скорее всего, варяжкой, то есть, вполне возможно, она была даже не славянкой, вот, на что указывает ее имя, потому что Ольга – это скандинавское имя Хельга, вот, абсолютно такое неславянское. Ну и согласно этой версии, вот где-то в районе Пскова, Плескова, она встречает своего будущего мужа, князя киевского Игоря, который пользуется ее услугами перевозчицы через озеро. Она была что-то типа шкипера такого на лодочке, которая перевозила князя. Она была очень красива. Князь стал к ней оказывать знаки симпатии. Она отвергла, сказала, что я лучше утоплюсь, чем буду тобой обесчещена. Князь Игорь полюбил сразу же такую принципиальную и очень внутренне сильную девушку. Через какое-то время прислал к ней гонцов, сватов. В конечном итоге они поженились, и вот у них родился Святослав. Это одна история. Но надо вам сказать, что с 19 века очень широкую версию приобретает другая история о том, что Ольга на самом деле была никакой не Ольгой, а звали будущую княжну славянским именем Переслава, и была она по происхождению болгарка. А вот когда она из Болгара... Дело в том, что с тогдашней столицей Болгарии был действительно город, который назывался Плесков. И вот что такое Плесков в древних летописях? То ли это Псков, то ли это древнеболгарский город Плесков. Это, конечно, удел историков спорить. Но согласно этой второй версии, когда Прекраса ее, вот имя ее было Прекраса, когда Прекраса вышла замуж за Олега, она поменяла свое имя на Чияты, я жена Олегова, то есть Олега, то есть Ольга. То есть Ольга — это на самом деле действительно производное от слова Олег. Ольга и Олег — это однокоренные слова. Точнее, это имя Олег в женском роде. Но есть и такая версия. Неизвестно, действительно, кем она была, какого происхождения. Все это далекая старина и удел историков. Но это не столь важно. Была она болгарка или скандинавка. Важно в том, что она женщина, которая претерпела очень серьезные внутренние перемены, связанные с личной жизнью. Ее мужа убивают. Любимого мужа Игоря Рюриковича убивают, как известно, древляне. После того, как не хотят ему платить дань, и очень жестоко с ним расправляются. Ну, а дальше летопись говорит о том, что княгиня долго горевала, а потом начались мщения Ольги. Надо сказать, что в то время она еще не была христианкой. Вот, она мстит за своего мужа трижды, четырежды мстит. Разные есть предания, как она и голубей подпаленных отправляет в город древлян, и загорается весь город. И как она живьем закапывает послов древлянских у себя вместе с ладьей, и как она сжигает следующих послов в бане, когда они приезжают свататься к ней по ее просьбе. В общем, много всяких пакостей, коварств и жестокости приписывают ей всевозможные предания и летописи. Но все это, с точки зрения историков многих, не более чем человеческие такие мифы и представления. Хотя, может быть, все-таки было, а может быть и нет. Удел истории. Известно нам только то, что Ольга первая из высокопоставленных, верховных правителей России, которая принимает крещение. Где она принимает крещение, тоже история, покрытая мраком. То ли в Константинополе, то ли где-то у себя в Киевской Руси. Не суть важна, суть в том, что действительно она принимает крещение и меняется сама, меняет весь образ жизни, но не может никак изменить своего сына. Ее сын Святослав Игоревич так и не принимает крещение. Более того, разрешает бабке оставаться христианкой и даже строить какую-то небольшую первую церковь в Киеве, но сам к этому очень прохладен и относится так предвзято, даже высокомерно к этому ко всему. Ну а, соответственно, уже его сын, великий князь Владимир Святославович, внук нашей Ольги, вот он из тех князей, который поменял всю историю России, приняв крещение. Про Ольгу надо сказать, что она действительно была величайшей устроительницей земли русской. Надо сказать, что она первая, кто вообще камнем стал пользоваться при строительстве. И первые каменные строения в Киевской Руси принадлежали именно ей. Она была как политика очень мощная и дальновидная. И в 1547 году Ольгу не просто причисляют к лику святых, а и с титулом равноапостольная. Такой чести, надо сказать, удостоились только 5 святых женщин во всей истории церкви. Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Апфия и царица Елена равноапостольная, просветительница Грузии также Нина. Ну и вот наша Ольга. Ну, надо еще сказать, что она почитается и почиталась всегда как покровительница вдов, потому что сама потеряла мужа, и покровительница новообращенных христиан. И в честь нее в Японском море, кстати говоря, назван целый залив, залив Ольги. Ее память завтра, вы правы, а вот 28 июля, Владимир, тоже вы правильно сказали, память ее внука Владимира Святославовича, которого русские летописи называют Красносолнышко. Именно этот князь новгородский, а потом великий князь киевский, и крестил Русь, как считается, в 988 году. Причем не просто крестил, а сам крестился и так поменялся, что люди прям не узнавали его. Кстати, совсем забыл сказать, ведь в крещении эти языческие имена менялись. Если Ольга в крещении получила имя Елена, то Владимир получил в крещении имя Василий. Но и удивительное дело, что в святцах они проходят именно под своими языческими именами, именно как Ольга и как Владимир. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы в святцах появились новые имена, которые были очень популярны, а святых вроде с такими именами не было. Ну вот и оставили. Это еще раз нас учит к тому, что не надо сходить с ума, если у вас какие-то странные, не совсем, может быть, по святцам имена. Во-первых, есть разные святые в различных святцах. Есть греческие святцы, болгарские, там можно найти. Древние ирландские наши любимые. Ну, а во-вторых, прецеденты такие были. Вот Владимир и Ольга. Так вот, Владимир был с детства очень грубым, очень злым, очень похотливым человеком, о чем пишут многие летописи. Я уж не буду рассказывать про все его зверства, про его похождения, про его ужасы. Этого достаточно можно посмотреть и на экране. Сейчас вот, слава богу, несколько лет назад был снят интересный фильм про князя Владимира. Вот, а после того, как он принял христианство, все изменилось в его жизни, вплоть до того, что он был первым благотворителем на Руси, ведь каждое воскресенье князь Владимир, став христианином, угощал на пирах всех несчастных, обделенных, он выставлял телегу с едой и с пищей для немощных, для больных, и был первым основателем благотворительности на Руси, он распустил весь свой огромный гарем, дал всем свободу, женился на единственной любимой жене. Более того, он даже пытался отменить смертную казнь на Руси, потому что считал, что это не по-человечески, не по-христиански. Пока уже не вмешались даже епископы тогда древние, сказали, что надо наводить порядок. Ты прям, конечно, так сильно ударился в религиозность, что у тебя государственность немножко хромает.
Просела,
да. Слава богу, потом отрегулировали все. Вот, князь Владимир действительно величайший святой и тоже удостоен, как его бабка, титула равноапостольный. Кстати говоря, изображают его, когда на иконах с бородой, это не совсем историческое изображение. Древние монеты, прижизненные монеты князя Владимира изображают его человека с небольшой бородкой и длинными такими, знаете, украинскими усами. Вот, а с 2002 года святой Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России. Ну и так же, как и его бабушка, в честь Владимира в Японском море назван залив. Ну, и надо сказать, что он был любим не только в народе как святой, но и как былинный герой, потому что все знаменитые былины, особенно про трех богатырей, и Добрыню Никитича, и Илью Муромца, и Алешу Поповича, все эти былины связаны со временами князя Владимира. Ну и в завершение, пользуясь, наверное, такой вот возможностью, я еще хочу, Владимир, передать большой привет нашим с вами слушателям, а именно тем из них, которые с большим почтением и внимательно нас слушают. Я вот буквально недавно на этой неделе встретил в одном медицинском центре женщину, которая подошла и сказала: «Я хочу вас поблагодарить за эту программу, которую вы с Владимиром ведете, мы постоянные слушатели ее и будем с радостью ее слушать дальше». Спасибо вам за такие добрые слова и, пользуясь случаем, передаю вам, вы знаете, про кого я говорю, большой привет.
Да, спасибо.
Ну, на этом у меня все.
Спасибо большое, Игорь Павлович. Действительно приятно, вот когда такие встречи, как ваша, происходят. Отниму еще полминуты и у вас, и у наших слушателей. 24 июля, завтра, в 16 часов, Ростовская епархия совместно с издательским домом «Комсомольская правда» проведет экскурсию для всех желающих по Ростовскому кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы. Для этого в 15:30, друзья, за полчаса встречаемся у офиса «Комсомольской правды» на Варфоломеева 259, садимся в автобус и едем в кафедральный собор. Телефон для связи 8-918-859-02-68. Там увидимся, до свидания и до встречи в эфире. Всего доброго.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».